Они уйдут и вернутся, и снова уйдут. Они могут плыть и бродить по всему миру, а он, разве Яр, не умеет ходить по воде? Он провожал каждый корабль с жадностью и надеждой. Он мог бы уплыть. Он мог бы вернуться на материк, если бы хозяин Агль знал, что разве Яр выжил. Уж он бы точно раскошелился на лодку, чтобы забрать с маяка свое богатство. Но хозяин, конечно, не знал. Может быть, он и сам давно уехал из Мирта. Может, уходящая Крылама уносила и его? Далекий город каждое утро вставал на горизонте, парил над водой, переливался радужно, поблескивал золотом, менял цвета и зажигался огнями, и так светился до утра. Разве Яр ни раз и ни два пытался представить, что там живут за люди? Высокие, поджарые, со смуглой кожей и золотыми волосами. Вот бы посмотреть на их женщин. Странно, что, сидя на камне посреди моря, обветренный, измученный, полуголодный Разве Яр впервые, может быть, в жизни так много думал о женщинах. Может, так действовал на него прекрасный и недоступный город. А может быть, никогда раньше у Разве Яра не было столько свободного времени. Добывать еду и есть. Больше ничего. Разве Яр бродил по острову, собирая обломки раковин, но их было мало, тусклых, некрасивых. Он помогал старику разделывать рыбу и иногда, если повезет, ощипывать пойманных птиц. Старик молчал. Разве Яр смотрел на рыбью чешую, сложенную в узоры, и у него перед глазами возникали страницы переписанных книг. Он помнил их почти все. Однажды днем, спрятавшись в тени маяка, Разве Яр стал читать вслух не последнюю книгу о путешествии на Осинос, а ту, что переписывал раньше, когда Крылама только вышла из порта Фер. Это была история о фаворитке самого императора, очень редкая в Фер и запрещенная в империи. Хозяин Агль собирался продать переписанный экземпляр в Мирте за большие деньги. Разве Яра вовсе не интересовали похождения фаворитки? Она одинаково обходилась со всеми мужчинами. Его интересовали картины чужой жизни, приукрашенные, но все-таки похожие на правду. Разве Яр читал, полузакрыв глаза, мысленно переворачивал страницу и читал дальше. Город у подножия вулкана. Темные лабиринты со слепыми стражниками. Опочивальня императора. Белые и синие огни. Длинный зал, бассейны, подсвеченные сверху и снизу. Толпы придворных. Музыканты с морскими раковинами. Тень маяка переместилась. Разве Яр перебрался, догоняя ее на другой камень. Тень раздвоилась и слилась снова. Подняв голову, Разве Яр увидел старика. Тот сидел на камне, глядя на далекий город Мирте. Разве Яр смутился. Он долго молчал, прежде чем снова начал читать вслух. То ли от жары, то ли от монотонного плеска волн память у него помутилась. Он бросил книгу о фаворитке и мысленно открыл другую. Это были поучительные сказания о людях, животных и прочих тварях. Разные истории, записанные одна за другой, и невозможно было отличить вымысел от правды. О том, как верные жены летают на праздник к королеве цветов, но палуба воздушного корабля проламывается под ногами неверных жен. О том, как Сытуха пожелала стать Крыламой. Как дочка дровосека решила выйти замуж. Об огненных личинках, живущих в черном яйце. Когда треснет скорлупа, «Выйдет огненная тварь на свободу и станет служить тебе 3 дня и 3 ночи, подчиняясь словам и желаниям. Ей не страшны ни стрела, ни клинок». Развияр водил пальцем по ладони, выписывая невидимые знаки. Книги рассказывали обо всем, но ни в одной из них не было слова «гекса». Тень опять переползла. Развияр сидел на санцепёке, а рядом тоже на санцепёке сидел старик и смотрел на горизонт. Старик по-прежнему ничего не говорил. Каждый день, погасив маяк и закончив заботы о пище, он садился в тени, и чуть поодаль садился Развияр. Внимательно смотрел на свою левую ладонь. Рано или поздно на ней появлялись воображаемые знаки. Тогда Развияр водил по ним пальцем и читал вслух. Иногда старик сидел долго, иногда скоро поднимался и уходил. Развияр читал сам себе, потом, когда жара становилась невыносимой, окунался в море. Его одежда заскорузла от соли, он ходил голышом, как старик. Белая кожа шелушилась на плечах и руках, облизала клочьями, но Развияр уже не чувствовал боли. «А что такое гекса?» — спросил он однажды у старика. Надежда на ответ была слабенькой. Тем не менее, маяк отозвался почти сразу. «Это племя». «Где они живут?» — спросил Развияр, обрадованный успехом. Но на этот раз старик не ответил. Прошло много дней. Развияра тошнило от вареной рыбы. Он смотреть не мог на водоросли. Кусочек хлеба снился ему днем, когда он засыпал под створками огромной раковины, и ночью, когда пламя в маяке выло и билось на ветру. Он рассказал все переписанные им книги, некоторые по 2 и по 3 раза. От скуки он вспомнил книги на чужих языках. Их было немного, всего-то 3 или 4, зато они были толстые. Знаки на желтых страницах ничего не значили, они чередовались безо всякого смысла, и только некоторые походили на буквы. Развияр придумывал звучание каждой буквы и проговаривал их вслух. Получалось очень смешно. Какое-то рыбье бульканье пополам с птичьим свистом. Иногда, проговорив фразу-другую, Развияр валился на спину и начинал хохотать, и старик смотрел на него, как на полоумного. «Однообразие жизни на острове, ревущее пламя маяка, книги, прочитанные вслух, и перелившиеся в сны, сны, ставшие бредом в жаркий полдень. Все это могло свести с ума. Но страшнее всего для Развияра была догадка, ставшая подозрением, ставшая кошмаром и переросшая в уверенность, вся его жизнь пройдет здесь, на острове, у подножья маяка. Из года в год он будет, как старик, бродить голышом, варить рыбу на масляной горелке, зажигать и гасить маяк. Имени у него не останется, он станет маяком, а потом умрет, и его тело сбросят в воду. Наконец-то море получит его, как и было велено. Это приговор, а остров — отсрочка». Длинное и скучное. И, поверив в это, Развияр решил подняться на вершину маяка и броситься оттуда вниз головой. Неизвестно, исполнил бы он свое решение или нет, но 2 события случились одно за другим, и все изменилось.
Фру! Крысы в колесе замедлили ход. Знакомая лодка развернулась кормой к берегу, и знакомый бакенщик поднялся, удерживая равновесие, и сложил ладони рупором. «Эй, маяк! Забирай горючку!»
Развияр лежал в укрытии, в хижине под крышей из раковины. Старик велел ему убраться с глаз, как только стало ясно, что какая-то лодка идет прямиком к острову. Старик, кряхтя, спустил в воду широкую темную доску, единственную доску на острове, служившую и столом, и ложем —